говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров остается одной из ключевых фигур российской оппозиции. Организатором форума «Свободная Россия», где мы с ним и встретились и поговорили о перспективах мировой и российской политики.
Гарри Кимович, мы с вами последний раз беседовали тоже на форуме, на втором форуме «Свободной России» в Вильнюсе. Прошло полгода. На ваш взгляд, что принципиально изменилось за это время? Ну, начнем, наверное, с России.
Мне кажется, в сегодняшнем мире как бы говорить отдельно там про Россию, про Америку, про Украину, про Европу было бы неверно, потому что все взаимосвязано. И особенно с учетом того, что фактически путинская на сегодняшний день стратегия, если так можно назвать его тактику выживания в таких быстро меняющихся условиях мировых. И вот эта тактика выживания, она полностью связана с агрессивным внешнеполитическим курсом. Поэтому события в России, безусловно, находятся в очень плотной связке с тем, что происходит в остальном мире. Особенно учитывая то, что путинская Россия активно пытается на эти процессы влиять. И достаточно очевидно, что все выборы сегодня, которые проходят, проходили в западных странах, они так или иначе попадали в орбиту путинских интересов. И можно с уверенностью говорить, что в некоторых случаях это влияние оказывало серьезный, имело серьезный эффект. Вот, и влияло на исход выборов, но в последнее время достаточно очевидно, что западные демократии, они поняли, что такие действия представляют серьезную угрозу функционированию демократических институтов в свободном мире, и Путин начал сталкиваться впервые с организованным сопротивлением и неудачами.
Ну вот победа Дональда Трампа на выборах и то, что происходит последние полгода, кому все-таки это выгодно? Владимиру Путину вот такая позиция США, или все-таки есть надежда на то, что американское новое руководство осознает риски, которые несет миру путинизм?
На мой взгляд, победу Трампа на выборах можно отнести к разряду первых побед путинского режима. Достаточно очевидно, что победа Трампа во многом его следствием активных действий российских спецслужб, вот, хакерских операций, которые в последние дни президентской гонки между Трампом и Хиллари Клинтон, они все-таки повлияли на достаточное количество американских избирателей, которые в итоге качнулись в сторону республиканцев именно по причине отторжения кандидатуры Клинтон. Этот выбор был не идеологическим, а именно таким, мне кажется, вкусовым, как бы вот под влиянием той информационной атаки, информационных вбросов, которые достаточно успешно дирижировались теми, кто руководил российскими хакерскими атаками. Почему я говорю первая победа? Потому что результатом на самом деле стало то, что Путин и путинская Россия впервые, на моей памяти, стали факторами американской внутренней политики. Что вообще вещь достаточно необычная, потому что американцы довольно пассивно всегда воспринимали внешнюю политику по отношению к политике внутренней. И американские выборы, вообще американский политический процесс всегда был завязан на вот внутриполитические проблемы. А сегодня Путин является вот внутриполитической проблемой. И то, что практически регулярно все новостные программы, крупнейшие ток-шоу посвящают время связям Трампа, окружения Трампа с Россией, в том числе с российскими спецслужбами, пытаются понять, насколько достоверны отчеты о финансировании Трампа еще с 2008-2009 года российскими олигархами, которые, по словам его же сына Дональда Трампа-младшего, оказали решающую роль в спасении империи Трампа в период кризиса. Истории пока не подтвержденный, о похождениях Трампа в Москве, вот, ну и так далее. То есть это все на самом деле сегодня стало частью американской политической жизни. И это для Путина очень большая проблема, потому что он попал вот как бы вот в этот перекрестный прицел. Более того, впервые эту позицию такую активно продвигают либеральные медиа американские, связанные с демократами, представляющие, в общем, я не знаю, значительное большинство американских печатных или изданий, или телевизионных программ. Кроме того, эффект Трампа сыграл, на мой взгляд, решающую роль в том, что наступление вот популизма, правого популизма в Европе было заторможено, и, в общем, впервые за несколько лет произошел такой откат вот этих сил, которые, казалось бы, уже были обречены победить в Голландии, и тем не менее Хёрд Лондес проиграл выборы достаточно разгромно, и, естественно, конечно, поражение во Франции. Мне кажется, очень чувствительное поражение Путина, и это тоже результат, мне кажется, вот этого эффекта Трампа. Европейский избиратель, посмотрев на Америку, посмотрев на Трампа, все-таки решил, что лучше таких экспериментов не допускать.
Но еще и эффект Брексита был, да?
Брексит все-таки далеко не так очевиден, потому что последствия Брексита, они скажутся не сразу. Хотя уже сейчас видно, что многие англичане, будь такая возможность, переголосовали бы. Опять-таки, если добавить еще эффект Трампа к этому, то понятно, что голосование по Брекситу было бы сегодня совсем иным. Но, скажем, французская история, она для Путина была гораздо еще более болезненной, потому что тут работал не только как бы эффект правых популистов, ну, в данном случае, которых представляла Мари Ле Пен, но Путин выстраивал отношения и с другими кандидатами. Скажем, кандидат правоцентристский Франсуа Фийон был там постоянным гостем там всех этих путинских посиделок там и довольно уверенно говорил о том, что отношения с Россией надо выстраивать. А ультралевый кандидат Меланшон, хотя как говорится, в прямых связях с Путиным замечен не был, но вся риторика его была направлена на то, что Европейский Союз уже как бы никому не нужен, и вообще границы Европы надо пересматривать с учетом интересов, в том числе и учетом интересов России. То есть, в принципе, говорил то, что Путину хотелось бы услышать.
А Украина вообще его не интересовала?
Нет, естественно. Нет, я говорю, европейские границы, они с точки зрения Меланшона, они могли стать предметом торга с Россией. То есть, имея трех кандидатов из четырех, которые занимали откровенно пропутинскую позицию по разным причинам, Мари Ле Пен просто находилась на финансировании, а два других кандидата, видимо, идеологически, хотя Фион, может быть, тоже имел какие-то конкретные личные интересы. А Путин в итоге оказался в ситуации, когда президентом Франции стал молодой Эммануэль Макрон, несмотря на все очевидные попытки российской власти этому помешать. То есть это новая ситуация для Путина. То есть надежды на изменение европейского курса путем влияния на выборные процессы, они, судя по всему, обваливаются. Впереди выборы в Германии, но, судя по последним региональным выборам и по опросам общественного мнения, Ангела Меркель набирает обороты, и поэтому надежды на приход такой красно-зеленой коалиции во главе с социал-демократами, которые по-прежнему находятся под таким шрёдеровским влиянием, они тают с каждым днем. И это означает, что Европа будет достаточно единой в вопросе сохранения санкций, и надежды на вот такое резкое изменение нету. А что касается Америки, то мы увидели за последние несколько месяцев, что американская демократия в состоянии выдерживать даже эскапады Трампа. Попытки Трампа протолкнуть, например, вот закон об ограничении миграции, даже это не закон, а именно вот собственный указ, как бы президентский указ, они просто провалились в суде, причем уже 4 раза. То есть первый совершенно неподготовленный закон был остановлен одним судом, апелляционный суд отверг, а юристы Трампа уже, значит, провели работу, подготовили снова указ, уже как бы с учетом как бы первых как бы недоработок. И снова проиграли в суде, и буквально там пару дней назад были слушания в апелляционном суде, и они снова проиграли. Ну, скорее всего, дело дойдет до Верховного суда, но по тому раскладу, который сейчас сложился в Америке, надежды Трампа на то, что ему удастся вот указом провести свою идею об ограничении миграции из ряда мусульманских стран, они совершенно беспочвенны. Мне кажется, это вообще важный урок для жителей недемократических стран. Ну, мы говорим в данном случае про Россию. Вот миф путинской пропаганды во многом базируется на том, что демократия – это на самом деле такая вот форма управления, которая позволяет мимикрировать и прятать реальные интересы там, власть имущих. То есть все это на самом деле фикция. Ну, от того, что там в Америке проходят выборы, это не означает, что президент не является, в итоге не будет абсолютно всевластной фигурой, которая может решать все вопросы, просто подписывая указы. А вот выясняется, что идея разделения властей, она на самом деле действует. Что эта идея работает, и мы просто увидели, как 4 раза подряд американский президент оказался в роли проигравшего, причем если смотреть там на Россию, в региональных судах. Это даже не суды были штата Нью-Йорк или там штат Иллинойс или там Калифорнии. Речь шла про штат Вашингтон, простите, и потом про штат Гавайи просто вообще. То есть в данном случае показано, что американский президент ограничен в своих действиях. И это, как я думаю, что распространяется в том числе и на внешнюю политику, хотя во внешней политике возможности президента принимать такие волюнтаристские решения, они гораздо больше. И тем не менее, как бы не хотел Трамп снять санкции с Путина, а судя по...
Он хочет снять санкции, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, достаточно очевидно, что это входило в его программу, и если бы не прокол Флина, Майкл Флина, который, на мой взгляд, достаточно четко ориентирован был на работу с Россией, если бы не прокол 29 декабря, этот панический звонок российского посла в Вашингтоне, когда после введения санкций в отношении российских дипломатов и ряда российских организаций, Флин умолял Кисляка попросить Путина не делать таких же ответных шагов, что является, кстати, как бы нормальной дипломатической практикой холодной войны. Вот вы выслали наших, а мы выслали ваших. Потому что когда пройдет Трамп, там оставалось буквально 3 недели до прихода Трампа в Белый дом, то мы все отыграем назад. Звонок, естественно, был записан, как бы все это было отфиксировано. Вот, и в итоге, в общем, стало очевидно, что Флинн на должности советника национальной безопасности представляет угрозу национальной безопасности США, и даже Трамп вынужден был от него избавиться. Это тоже показало, что вообще американская пресса, которая обладает достаточными источниками информации, чтобы извещать американскую публику, американских избирателей о таких проблемах, она все-таки может влиять даже на Трампа, который называет всегда фейк-ньюс, как бы такие фейковые новости. И мне кажется, уход Флина, он, конечно, резко затруднил действия Трампа в отношении России, хотя опять буквально вот совсем недавно во время турне по Европе Трамп снова весьма невнятно говорил о санкциях по России. Я думаю, что вот ментально Трамп желал бы новой Ялты. Ну, не знаю.
Почему? Есть объяснение?
Как? Это же место в истории. Вот просто там сесть там, скажем, с президентом России, с главой Китая, вот как большая тройка, там Сталин, Черчилль, Рузвельт, и вот он, Трамп, там решает судьбы мира. Вот. Это вполне вписывается в его представление о том, как должен делаться бизнес. Какая там Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина. Это все предметы торга. То есть решают большие дяди, которые обладают властью, и вот они должны делить мир по новой.
То есть я думаю, человек прошлого в этом смысле?
Абсолютно нет. Он совершенно очевидно человек, который мыслит категориями прошлого. И именно поэтому, мне кажется, для Путина он представлял идеального партнера, независимо от того, насколько скомпрометирован Трамп. Мы не знаем до конца, как бы, насколько он висит на крючке, насколько серьезен компромат, который на него накоплен, какие финансовые отношения у Трампа с российскими олигархами. Хотя наверняка все это есть. В каких пропорциях, мы не знаем, но, кстати, узнаем. Судя по тому, как интенсивно копает американская пресса, как интенсивно идут утечки из администрации Трампа, можно не сомневаться, что этот процесс, он будет продолжаться. То есть Трамп своими действиями, в общем-то, создал себе врагов как в американских спецслужбах, так и в американской прессе. Это такая комбинация убийственная, потому что для многих людей в Америке, я полагаю, американских работников различных американских ведомств, деятельность Трампа представляет по-настоящему угрозу для страны. Почему это происходит? Связано ли это просто с его некомпетентностью и таким агрессивным ведением дел, когда ему, в общем-то, наплевать на условности? что с его точки зрения представляют любые законы, как бы, любые формы как бы, компромиссов, которые как бы, заложены вообще в американскую демократическую систему. Это уже вопрос второй. Или, потому что, может быть, как говорится, у Трампа есть и гораздо более там, примитивные представления о том, что надо, почему надо дружить с Путиным. И снова можно как бы, обратить внимание на то, что на сегодняшний день и это впервые за, я не знаю, за всю историю, как говорится, вот, формирования американской администрации, уже прошло ну, не, больше 7 месяцев, если брать время периода, как бы переходного периода, то есть момента, с которого после выигрыша выборов, когда начинается формирование новой администрации. В принципе, вообще-то кандидаты на пост президента начинают формировать команду раньше еще. Но Трамп, конечно, этим не занимался, потому что, мне кажется, мало кто, включая его самого, предполагал, что он может выиграть выборы. Но если даже брать как бы с 8 ноября, то уже прошло достаточно, более чем достаточно времени для того, чтобы сформировать основные как бы, бригады. Ну, в первую очередь, конечно, внешнеполитические. Мы имеем невероятную ситуацию, когда на сегодняшний день в Госдепартаменте есть как бы министр, ну вот как бы секретарь, Secretary of State, глава ведомства, Рекс Тиллерсон, человек к дипломатии, имеющий довольно как бы, условное отношение. И все. Нету заместителя его, который обычно руководит как бы, хозяйством всем. Нету дальше всех заместителей по направлениям. Там, например, 15 должностей, которые должны номинироваться в Сенат, и Сенат должен их утверждать. Примерно схожая ситуация в Минобороны США. И в ряде других ведомств. То есть на сегодняшний день я смотрел, что из там, 550 примерно позиций, которые утверждает Сенат, 80% не номинировано. То есть это просто показывает как бы, на сегодняшний день состояние дел американской администрации. И тут тому есть разные причины. С одной стороны, мне кажется, просто нежелание многих компетентных людей идти на работу в администрацию Трампа. А с другой стороны, желание того же Трампа сохранить весь контроль в Белом доме. Потому что сегодня, скажем, его зять Джаред Кушнер, он там, выполняет функции нескольких департаментов Госдепа. Ведет там, как, в том числе Минобороны, ведет там такие переговоры весьма чувствительные, скажем, как о продаже там, оружия Саудовской Аравии там, на сумму там, $110 миллиардов. То есть мы имеем совершенно неестественную для Америки ситуацию, и поэтому, хотя я говорю, традиционно президент сохранял свободу рук во внешнеполитических вопросах, то сейчас многие американские сенаторы, те же республиканцы, скажем, Маккейн или Грэм, они довольно четко дают понять Трампу, что его возможности менять внешнеполитические приоритеты Америки крайне ограничены. То есть,
скажем, а есть ли у республиканцев, собственно, возможности позитивно влиять вот у такого этого крыла республиканцев на действующую администрацию?
Скажем так, заставить администрацию что-либо сделать практически невозможно. Это, кстати, мы уже помним по временам администрации Обамы, когда практически все ветви власти американской и Конгресс как бы двухпартийную поддержку выразил, и в Белом доме достаточно был серьезный крен в эту сторону, включая там вице-президента Байдена. И тем не менее Обама категорически отказывался продавать оружие Украине. Например, то есть, как бы, эта вот история там примерно 2 года продолжалась, и, скажем, ограничения на продажу оружия частично были сняты только в самом конце президентства Обамы, когда стало ясно, что приходит Трамп, и Обама все-таки уже понимал, к чему привела его эта вот такая вот такая страусиная политика игнорирования путинской угрозы. Но Сенат и Конгресс, ну, в первую очередь, Сенат в данном случае, Сенат гораздо больше влияния оказывает на внешнеполитические вопросы, они могут не дать совершить каких-то действий. Скажем, Сенат может просто там жестко удержать санкции. Вот, например, там снятие санкций практически невозможно, если в Сенате жесткая оппозиция. Потому что Сенат просто может принять закон, по которому делать это будет нельзя. То есть, как бы, я не думаю, что Трамп на сегодняшний день в состоянии как бы пойти на такой уровень конфронтации. Поэтому ситуация подвешена. То есть, скажем, Трамп явно блокирует все действия, которые направлены на расследование связи его окружения с Россией. Трамп явно не хочет принимать никаких мер, которые, в общем, логично было бы принять, учитывая уже тот уровень подтвержденных фактов вмешательства российских спецслужб в американский процесс выборный. Но при этом также понимают, что ничего сделать для того, чтобы отыграть назад, он сегодня не может. Такая патовая ситуация. Думаю, что она ненадолго, потому что совершенно очевидно, что накопление информационной базы о участии российских спецслужб в различных операциях по подрыву как бы демократического устройства в странах Запада, я думаю, достигнет скоро критической массы, и Америка даже при Трампе вынуждена будет реагировать.
Остался ли риск каких-то сделок путинского режима с США и лично с Трампом, ну вот в связи с его постоянными заявлениями о борьбе с ИГИЛ необходимости по Сирии, например, за счет Украины и каких-то европейских дел?
Ну, риск всегда остается, потому что Трамп явно сохраняет интерес к такой сделке с Путиным, повторяя вот эту заезженную мантру про ИГИЛ, хотя мне кажется, не совсем понятно, о чем будет эта сделка на сегодняшний день, потому что там Путину реально нечем торговать, потому что ситуация на Ближнем Востоке Путиным не контролируется, и вопрос ИГИЛа решается не с помощью Путина, а с помощью ограничения или, точнее, прекращения финансирования ИГИЛа Саудовской Аравии и другими ведущими мусульманскими странами, где, в общем-то, существует достаточно сильное лобби поддержки вот этих исламских экстремистских групп. В военном отношении ИГИЛ сегодня, очевидно, резко ослаблены, и все упирается просто в создание как бы коалиции, которая могла бы этот вопрос завершить. Но проблема-то в том, что ликвидация ИГИЛа приведет к созданию новой ситуации и достаточно взрывоопасной, потому что на сегодняшний день вакуум на Ближнем Востоке будет заполняться проиранскими террористическими организациями. И Иран, доминирующий в этом регионе, это угроза для стабильности, которой пока нету, которая никогда не появится, ровно потому, что Иран, так же, как и путинская Россия, видит в наращивании своей вот, как бы, внешнеполитической агрессивной мощи способ поддержания авторитета власти в самом Иране. Поэтому решение ближневосточных проблем, оно никоим образом не связано с тем, договорится Трамп с Путиным или нет. Хотя, как я сказал уже, трудно представить, как будет выглядеть эта сделка с учетом достаточно жесткого противодействия американского Сената, неизбежно в этом случае. Ну и кроме того, все-таки в условиях, когда администрация Трампа находится фактически под расследованием связи с Россией, представить себе, что Трамп будет готов пойти на какие-то серьезные уступки публично, достаточно сложно. При этом я как бы не исключаю этого, потому что есть еще определенные, скажем, разменные комбинации, гораздо более, скажем, с точки зрения там, Трампа, привлекательные. Вот все говорят ИГИЛ, Венесуэла, конечно. Достаточно очевидно, что вопрос Венесуэлы, он был в повестке дня на встрече Трампа с Лавровым. Я в этом не сомневаюсь. И это как раз то, о чем Трамп может пытаться договариваться с Путиным, потому что ситуация в Венесуэле критическая, режим Мадуро обречен, это понятно уже. И не исключено, что Путин может вполне предложить Трампу вот такую схему, что Венесуэла – это ваш, как бы, там, ваш мир, ваше полушарие, вы там решаете свои вопросы как бы вот традиционно, а нам дайте свободу рук, как говорится, в нашем ближнем зарубежье. И снова это как бы такой размен неравноценный, ровно потому, что ситуация в Венесуэле близка к логическому завершению. Хочет это Путин, не хочет. Режим Мадуро полный банкрот, и долго продолжаться эта агония не может. То есть уже почти два месяца идут непрекращающиеся выступления. То есть вопрос, как скоро силовые структуры перестанут поддерживать режим, мы не можем сказать до точного времени, недели, месяцы, но это вопрос времени. А ситуация в Украине или в странах Балтии или даже в Грузии, она, конечно, принципиально отличается. И поэтому этот размен снова был бы неравноценен, но не исключено, что и об этом тоже Путин может говорить. Путин, безусловно, ищет любую возможность заключить сделку.
А Северная Корея?
Они понятно, какую роль там Путин играет, потому что это все-таки Китай. А Китай вряд ли, как говорится, даст Путину возможность разыгрывать собственную карту. Китай слишком мощный на сегодняшний день мировой игрок, чтобы позволить Путину вмешиваться в вопросы, которые Китай относит исключительно в сферу своей компетенции. Поэтому трудно сказать, какие форматы могут предлагаться Путиным, но очевидно, скажем, даже в том числе по тому, как он сейчас там стремится во Францию, там скорее оказаться там, пожать руку Макрону, Путину нужна какая-то гарантия того, что российская элита воспринимать будет его по-прежнему как крупного мирового игрока. Потому что неудачи Голландия, Франция, неизбежная неудача в Германии, объективный провал с Трампом, потому что результата нету, и как бы все становится хуже. А это вызывает, мне кажется, естественное раздражение, нарастающее раздражение в российской элите, потому что сегодня Россия стала как бы объектом самого пристального внимания. Что означает, что деньги российских олигархов становятся объектом пристального внимания. А кому это надо было? То есть вот Путин перестает выполнять роль защитника интересов российской олигархии, российской элиты, а вместо этого подставляет всех. То есть в этих условиях Путину нужна демонстрация того, что он по-прежнему может ситуацию контролировать, и поэтому будет искать любую возможность договориться с Трампом. Реально любую, потому что сам факт оказаться того, что он может вести переговоры, оказаться за одним столом, что-то подписать, он будет восприниматься элитой как бы сигнал того, что с Путиным по-прежнему мире считаются.
Я хотел вас спросить об Украине. Собственно, какую роль играет сейчас вот эта украинская война, точнее война России в Украине, неоконченная оккупация Крыма вообще для мировой политики? Мир забыл об этом? Или он согласился на такой какой-то непонятный вариант: соблюдайте Минские соглашения? Или все же есть достаточно сил, которые готовы четко говорить о том, что есть аннексия, есть оккупация, а Россия агрессор?
На самом деле эти вещи, к сожалению, вполне комплементарны. То есть они могут совмещаться. То, что Крым является частью Украины, Россия агрессор, об этом говорит даже представитель Трампа в ООН Ники Хейли. Но от того, что Ники Хейли это сказала, и в принципе европейцы, хотя и не столь жестко артикулировали это, но дают понять, что, как говорится, Крым не является разменной картой, не означает, что они готовы предпринимать какие-то действия, которые привели бы к изменению этой ситуации. А Европа в отношениях как бы в отношении к этой войне, которую ведет Россия в Украине, она придерживалась как бы принципа как бы, ну, вот, меньшего зла. То есть вот надо остановить войну на востоке Украины. Вот, и при том, что никаких иллюзий по поводу Минских соглашений, которые навязаны были Украине реально под дулом пистолета, и понятно, реально были невыполнимы для политической власти, любой в Украине, потому что это было бы самоубийство выполнять эти соглашения в полном объеме, фактически предоставляя автономию вот этим бандформированиям, которые Россия поддерживала на востоке страны. Но, тем не менее, эти соглашения позволили как бы понизить уровень. Не прекратить, очень важно, а именно понизить уровень противостояния, избежать новых жертв, при том, что военный конфликт далеко не исчерпан и в любую минуту может возобновиться. Мне кажется, что Меркель просто в отношении с Россией, она просто исходит из искусства возможного. Ровно потому, что она ограничена в своих действиях, в том числе и политической ситуации в Германии. Это даже не вопрос выборов, которые сейчас она выиграет уже, скорее всего, достаточно убедительно. В том, что в числе, что в ее собственной партии существует много людей, которые считают, что там бизнес-отношения с Путиным, они важнее каких-то политических уступок. Но мне кажется, что момент, когда Запад мог бы пойти на молчаливое признание Крыма, ну, в данном случае Европа, а этот момент уже упущен. Путин слишком многого захотел.
Вот дразнил Европу.
Очевидное совершенно участие Путина, вторжение как бы, вот, путинских информационных войск в западный политический процесс вызвало неизбежную реакцию. Запад реагирует как бы медленно, вот такой как океанский лайнер, медленно поворачивается, но он поворачивается. И на сегодняшний день, мне кажется, уже складывается ситуация, когда Запад будет искать более кардинальное решение этой проблемы. Многое, конечно, зависит от того, как пойдет ситуация в самой Украине.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем беседу с Гарри Каспаровым.
Звучат голоса о том, что Украина разочаровывает российских демократов, 3 года потеряно, всякие блокировки обсуждаются, там прекращение сообщения. В общем, может быть, для Украины эта политика понятная, но для многих россиян...
По постановке вопроса речь, наверное, шла уже не о внутриукраинской, а о том, как реагируют так называемые российские демократы на ситуацию в Украине.
Ну, можно и о том, и о другом.
Да. Ну, понятно, что реформы в Украине политические, экономические идут, ну, в первую очередь, экономические, идут ни шатка, ни валка. Тем не менее, на сегодняшний день понятно, что в Украине запущен политический процесс, украинская власть, она все-таки она подотчетна украинскому избирателю, и мы понимаем, что там впереди там президентские выборы в Украине, и итог этих выборов, кстати, далеко не предсказуем. Сможет Порошенко удержаться, не сможет удержаться, не очевидно. Там рейтинги пока как бы показывают, что ему предстоит очень тяжелая кампания. И это говорит о том, что политическая жизнь в Украине, она развивается. И в целом, мне кажется, украинское гражданское общество, вот это самое важное, оно крепнет, то есть оно набирается силы. И я как бы считал бы, что как бы за будущее Украины российским оппозиционерам волноваться не надо. А что касается закрытия российских серверов в Украине,
соцсетей,
мне вообще трудно комментировать комментарии, которые доносятся из России. Вообще это позор вообще гражданам страны-агрессора поучать страну, которая подверглась агрессии, а как себя вести. На мой взгляд, Украина вела себя очень непоследовательно и очень мягко долго. Закрыть надо вообще все просто, вообще все каналы враждебной пропаганды. А волноваться за украинского потребителя информации не надо. В Украине достаточно русскоязычных каналов. Возможность украинского рядового избирателя, мы говорим про избирателя, получать информацию на русском языке, она практически безгранична. Слава богу, там есть масса украинских телеканалов, печатных изданий, в которых работают в том числе и русские журналисты, которые все-таки решили, что лучше быть журналистом в Украине, чем изображать из себя журналиста в России. Вот, что, к сожалению, продолжают делать некоторые из наиболее оголтелых критиков действий украинских властей. Поэтому я бы считал, что любые действия украинской власти, направленные на поддержание суверенитета и на отражение российской агрессии, в том числе информационной агрессии, это шаг в правильном направлении. Более того, я очень надеюсь, что эти же действия будут предприняты европейскими странами.
Потому что
Вот ровно таким же образом закрывать каналы для информационной войны, которые и активно используют российские спецслужбы, для того, чтобы разжигать эти настроения в странах, где существуют большие русские диаспоры. То есть я думаю, что все-таки Евросоюзу надо в данном случае высказывать, не проливать крокодиловые слезы по поводу ограничения прав и свобод в Украине, а позаботиться о том, чтобы вот этот украинский опыт, он эффективно использовался для отражения, повторяю, это информационная агрессия. Это просто часть путинского плана по дестабилизации ситуации как в Украине, так и в Европе. И я думаю, что на самом деле неизбежно, потому что идет война. Война не объявленная, война гибридная, но от этого суть не меняется, идет война.
Война кого с кем?
Война Путина со свободным миром. Причем для Путина эта война, это просто способ поддержания собственной власти. И все попытки представить действия защищающей стороны как покушение на права и свободы граждан, но они просто не выдержат никакой критики, потому что в ситуации войны все-таки надо принимать какие-то меры по защите суверенитета. То есть на кону стоит гораздо больше. больше. И мы увидим, с какой эффективностью российские спецслужбы используют социальные сети для продвижения собственной повестки, для действительно создания этой атмосферы недоверия и даже ненависти. И фактически это один из способов разжигания конфликтов и даже войн. Поэтому украинский опыт, на мой взгляд, в общем, опыт передовой, как обычно бывает, передовая на линии фронта. И я думаю, что все-таки Европа так или иначе начнет двигаться в этом же направлении.
Если идет война, как вы говорите, в этой войне что может делать российская оппозиция, не поддерживающая эту войну? Я имею в виду как в эмиграции, так и в России. Ну, давайте начнем, например, с тех, кто находится вне России. Вы по-прежнему считаете, что все-таки позиция Запада – это главный фактор в борьбе с путинским режимом, а изнутри его изменить нельзя?
Безусловно, и каждый день подтверждает, на мой взгляд, эту точку зрения. Путинский режим достиг той стадии концентрации власти в руках диктатора, когда дальнейшая судьба режима зависит исключительно от того, насколько сильны будут позиции диктатора в глазах его окружения и, кстати, просто рядовых граждан. Никогда никто не поднимался против диктатора, который, по крайней мере, выглядел сильным. И с точки зрения большинства людей мог обладать достаточным потенциалом для подавления любого бунта, как уличного, так и дворцового. Путин это прекрасно понимает, поэтому его исключительная активность на внешнеполитическом фронте, она связана именно с поддержанием этого имиджа, такого брутального, всемогущего диктатора, который может вершить судьбы людей даже за пределами своей страны. Все процессы политические в России находятся под тотальным контролем Кремля. Это не означает, что Кремль точно знает, как этими процессами управлять. Скажем, кампания Алексея Навального, понятно, что не продолжается ровно потому, что какие-то люди в Кремле считают, что это способствует укреплению режима. Может быть, они ошибаются. Более того, скорее всего, они ошибаются. И понятно, что те демонстрации массовые, которые Навальный может организовывать с помощью социальных сетей, это на самом деле важный шаг в расшатывании основ режима, потому что он выводит на улицы, включает в протестное движение молодых людей. То есть это игра, в которой режим может допускать ошибки, и поэтому вот такие вещи, мне кажется, надо приветствовать. То есть попытка...
Может быть, режим не может не позволить Навальному уже не действовать, да? Он не может его заблокировать, скажем так. Не ошибается, а именно не может.
Давайте,
нет?
Неужели мы всерьез полагаем, что если бы было принято принципиальное решение закрыть эту историю, то Навальный бы не находился в районе Краснокаменска. То есть режим, который может просто уничтожать города, как Алеппо просто, десятки тысяч людей просто ковровыми бомбардировками. Этот режим давно уже перешел те категории, когда можно, нельзя. То есть все, что сегодня происходит в России, происходит ровно потому, что Кремль, точнее даже, давайте не допускать этой ошибки, говоря Кремль. Очевидно, что вокруг Путина существуют разные группы влияния, и Путин как... надо сказать, успешный диктатор, потому что любой диктатор, который находится у власти 18 лет, он все-таки уже понимает, как управлять вообще этими разными группами, он все-таки поддерживает баланс. Он не может полностью, как говорится, взять все в свои руки, потому что ситуация начнет выходить из-под контроля. Он должен поддерживать баланс. И, судя по всему, достаточно влиятельные группировки в Кремле считают, что это необходимо, вот такая активность необходима для каких-то целей, которые преследуют данные группировки. Это не означает, что другие группировки не считают, что с Навальным надо разобраться окончательно. Но это все-таки вопрос внутрикремлевский. Пока деятельность Навального продолжается, это означает, что в Кремле решения по этому вопросу нету. И более того, побеждает, скорее всего, точка зрения, что это, наверное, в силу каких-то причин выгодно. Но, с другой стороны, мы видим позитивный эффект для общего изменения ситуации, потому что, как я говорил уже, это вовлечение молодых людей в политический процесс. Но при этом опять надо понимать, что возможности политического изменения ситуации кардинальной они практически они минимальны, если не вообще там, стремятся к нулю. А потому что выборный процесс носит чисто фиктивный характер. И, на мой взгляд, в общем-то, как бы не рассматривали Навального какие-то части вот этого путинского режима, группы в Кремле, я с трудом могу себе представить, то, что Навальный окажется как бы в избирательных бюллетенях. То есть, мне кажется, это уже явно противоречит вообще путинскому представлению о том, как должен контролироваться выборный процесс.
То есть, надо ему действовать так или не надо? Я имею пока, в виду Алексея Навального.
Пока то, что я могу наблюдать, это результат позитивный, потому что он явно дает, я говорю, эффект по вовлечению молодых людей в процесс. Но этот процесс имеет, то, что делает Навальный, имеет как бы конечный эффект. Ровно потому, что режим всегда это может прекратить. Пока диктатор силен, пока он может демонстрировать свою неуязвимость, если он может там садиться за стол переговоров с Трампом, ничего с ним не случится. Это все равно процессы контролируемые. Неудача внешнеполитическая, она может оказаться смертельной, потому что тогда начинают действовать уже другие совершенно законы внутри кремлевских групп. Тогда, может быть, комбинация вот этого эффекта Навального с внешнеполитической катастрофой может привести к перевесу тех, кто сочтет, что, может быть, вообще как бы Акела начал промахиваться слишком часто, и надо, в общем-то, эту ситуацию кардинально менять. То есть в данном случае первичным для изменения ситуации в России послужит, как всегда это было в истории, большое внешнеполитическое поражение. А пока мы видим предпосылки для этого. И Путин отчаянно пытается ситуацию поменять. Если тренд сохранится на понижение роли Путина в мировом пространстве, и тем паче, если Трамп поменяет как бы свои представления о том, как надо вести себя с Россией, или кто знает, американская, как бы в Америке произойдут события, которые поменяют Трампа, то это может оказаться для Путина просто решающим ударом репутационным, который все вот эти подспудные процессы в России, которые существуют, они сейчас существуют. Это не только Навальный, это не только борьба в Кремле, это и протесты дальнобойщиков, это на самом деле зреющий социальный протест. Вот это все начнет сразу выходить наружу. Поэтому при том, что вот активность, ведущая к вовлечению новых социальных групп в протест, это позитив, попытка рассказывать людям о том, что выборы что-то меняют, это, ну, всерьез настраивая их на выборы, это просто отвлечение их от реальных возможностей изменения ситуации.
Вот о социально-экономической ситуации есть, собственно, достаточно много людей, которые уверены, что ухудшение положения социально-экономического в России, да, оно приведет к прозрению масс и откроет некое поле для изменения режима. Каков ваш взгляд на это?
Исторический опыт говорит о том, что существует какой-то порог долготерпения в любой стране, и понижение уровня жизни, понижение или даже исчезновение социальных гарантий, которые обеспечивают государство, всегда приводит к каким-то социальным потрясениям. Путинский режим во многом держался за счет такого накопленного доверия в нулевые годы, потому что было очевидно, что для российского обывателя после тяжелых 90-х годов нулевые годы стали годами процветания. И подсознательно все эти люди, даже многие понимающие, что это цена на нефть, а не путинское чудо, тем не менее они все-таки связывают это с путинским правлением. Мне кажется, этот капитал такой доверия, он уже растрачен. И как долго люди готовы будут верить в обещания, не совсем понятно. Кроме того, режим, мне кажется, уже перешел из ситуации, когда власть пытается как-то что-то пообещать, предложить какие-то там долгосрочные решения, говорить про какие-то стратегии, про какое-то улучшение уровня жизни. Мне кажется, все это осталось в прошлом уже. То есть это иногда еще как мантра повторяется, но на самом деле всем понятно, что сегодня как бы концепция выживания режима связана с его внешнеполитической агрессией. И я думаю, что для многих людей вот эта взаимосвязь между ухудшением уровня жизни и вот путинской агрессивной политикой внешней, она она становится очевидной. И как только начнутся сбои, вот нет побед уже. Вот был там Крым, поданный как победа, была Сирия, которая пытается подать как победу. Но как только начнется сбой внешнеполитической, то мне кажется, что эти социально-экономические проблемы, они могут поднять большое количество людей на серьезный протест, потому что человек хочет какого-то благополучия для себя. И вот то, что происходит сейчас, скажем, в Москве, история с реновацией, то, что сегодня действия путинского режима начинают захватывать очень-очень широкие массы людей, при том, что ничего нового не произошло. Московская история – это просто мультиплицированный вариант, в десятки, в сотни раз больше, чем то, что было в Сочи. История вся эта была уже. И москвичан не интересовала. Все знали о том, что в Сочи идет выселение людей, что просто под Олимпиаду там решались еще там, конкретные вопросы там, местных чиновников и местных бизнесменов, которые просто рассматривали это как возможность неслыханного обогащения. Понятно, за ними стояли еще и уже группа российских олигархов, которые тоже я думаю... Не упустили собственные выгоды. То есть сам процесс изъятия собственности у российских граждан, он не является чем-то новым. Но в таких масштабах его не было. Кроме того, тот факт, что режим вынужден сегодня искать ресурсы для поддержания собственной базы, поддержки элитной в Москве, это очень плохой индикатор, потому что традиционно Москва всегда оставалась за пределами этих социальных экспериментов. На сегодняшний день взрывная ситуация, энергия накапливается в Москве, и если она начнет критическая масса в ядерном взрыве, она начнет сливаться с неудачами внешнеполитическими, с дальнейшим падением авторитета диктатора, то выборы, не выборы, то есть все эти фиктивные попытки поддержания легитимности власти, они могут просто разлететься вдребезги гораздо быстрее, чем кто-либо думает.
О позитиве. Есть ли все-таки в российской оппозиции ясная и понятная программа, которая покажет людям, что придя к власти, оппозиция будет лучше, чем путинский режим? Одна там иллюстрация, например, это же мало, там идея, которую тут ярко обсуждали, например, на форуме.
Такой программы нету, потому что основные сегодня отряды российской оппозиции, то, что там функционирует сегодня в России, они все-таки ориентированы на какие-то тактические изменения. То есть, если говорить про долгосрочное видение будущего, такой программы нету, потому что все равно это попытка, на мой взгляд, косметического ремонта. Может быть, там где-то перекрытие поменять, но никто не трогает фундамент. Я не вижу никаких вариантов цивилизованного развития России без того, чтобы строить все на новом фундаменте. Фундамент преступного коммунистического режима – это плохое основание для строительства нормального демократического государственного устройства 21 века. Все попытки этого косметического ремонта, даже предложения по смене перекрытий в здании, они, на мой взгляд, не затрагивают самого главного, а именно того, что строить в 21 веке цивилизованное демократическое государство на фундаменте преступного советского режима невозможно. И пока с этим прошлым не будет покончено, то есть покончено, оно не будет разобрано, пока мы не дадим оценку тому, что произошло, а пока мы не будем готовы отказаться от этого правопреемства советского и начать строить современное государство, я не вижу никаких вариантов плавного перехода уже. Любая попытка использовать части нынешней системы для того, чтобы выстраивать какую-то новую конструкцию, они обречены, потому что всегда эти части системы старые, они будут подстраивать любое новое устройство под себя. Опыт 91-го года, когда там раздавались голоса, как в России, так и на Западе, что нельзя начинать охоту на ведьм, надо, в общем-то, искать способы национального согласия. На самом деле, все это в России не сработало. Форум «Свободной России» изначально задумывался как такая площадка для обсуждения стратегических вопросов. То есть тех вопросов, которые российская оппозиция внутри страны, да и многие представители российской эмиграции а не желали обсуждать именно в силу своей вовлеченности вот в так называемый выборный процесс, попытками, в общем, понравиться вот этому мифическому избирателю и, соответственно, как бы понизить градус дискуссии. Здесь нет таких условностей, таких ограничений. С нашей точки зрения эти вопросы необходимо обсуждать. Это вопросы стратегии, на самом деле, вопросы того, как будет выглядеть там новая Россия. Предлагать альтернативу, реальную, стратегическую альтернативу. Не какие-то тактические ходы, которые позволят там путинскому режиму мимикрировать и заменить плохого Путина на хорошего Путина. А речь идет о том, что весь режим, вся вот основа режима, которая связана, неразрывно связана с правопреемством советским, и не случайно поэтому там, КГБ продолжает оставаться у власти. И интересно, что в год столетия большевистского переворота вообще слово «революция» практически исключено из обихода. И вряд ли кто-то будет это праздновать. При этом я не сомневаюсь, что столетие ВЧК праздноваться будет достаточно широко. То есть мы понимаем, где мы оказались. И также ясно, что без того, чтобы предложить новое видение, при того, чтобы предложить новое как бы, стратегическое направление, ничего не произойдет. И поэтому обсуждение вопросов, которые могут показаться вопросами непрактичными. Но зачем сегодня обсуждать люстрацию? Гораздо важнее обсуждать коррупцию. Ну, мы понимаем, коррупция, она есть, как бы, и очень важно, что это разоблачается, что мы узнаем все больше о том, как нажиты эти гигантские состояния, о том, как госчиновники продолжают разворовывать страну вместе с олигархами. Но это не видение будущего. Это важные материалы, может быть, для судебных процессов, для того, чтобы помочь там новой России все-таки там вернуть часть награбленного за время путинского правления. Но для того, чтобы страна могла воспрять и начать нормально развиваться, необходимо представление того, на чем будут базироваться как бы, вот основные стратегические направления развития. И именно здесь, на форуме, у нас есть такая возможность в режиме открытой широкой дискуссии поговорить о том, как это может происходить. Это все равно необходимо, потому что иначе мы окажемся в ситуации, аналогичной 1991 году, когда крах режима застанет людей, которые хотели бы изменить страну, абсолютно неподготовленными.
А все-таки организационная структура должна появиться. Но в конце концов, у поляков появилась солидарность, а у россиян ее нет.
Любая структура, которая не имеет разветвленной сети на территории страны, она не может влиять на непосредственный политический процесс. Сегодня власть в состоянии закрыть любой проект, то есть бессмысленно делать вид, что ты создаешь какую-то структуру, которая может влиять на политический процесс, при условии, что власть в любую секунду, просто реально в любую секунду, может этот проект прекратить. Поэтому мне кажется, сегодня все-таки важнее концентрироваться на создании именно образа будущего. Для этого не нужна организационная структура в России, для этого хватает пока средств массовой информации, современных, которые созданы, важнее всего вовлечь в процесс большое количество людей. Сегодня даже те, кто живут в России, могут с помощью средств современных коммуникаций участвовать в этой дискуссии. Люди должны понять, чего они хотят. На самом деле они должны понять, что есть альтернатива. На сегодняшний день альтернатива по-настоящему не предлагается. И мне кажется, что задача форума именно такую альтернативу предложить и вовлечь десятки, сотни тысяч, потенциально миллионы людей в обсуждение этой проблемы. Люди должны понять, что это их касается, и что все эти вопросы, которые выглядят теоретическими, там, вопросы люстрации, правопреемства, они на самом деле напрямую связаны с их личным благополучием и с будущим, в котором они хотели бы жить и в котором они хотели бы, чтобы жили их дети.
Но проект, то есть, будет продолжаться?
Безусловно, у проекта есть непочатый край работы. Мне кажется, что уровень той дискуссии политической на форуме, он постоянно повышается. И то, что важно, после первого и второго форума, когда уже этот элемент сенсационности ушел, стало очевидно, что есть темы для обсуждения, и люди заинтересованы в том, чтобы такая площадка сохранялась и развивалась.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию». Ее вел Михаил Соколов. Моим собеседником на форуме «Свободной России» в Вильнюсе был чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Всего доброго. До свидания.
9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время «Свободы». Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.